Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Елей помазания». Сегодня третья часть. В прошлый раз мы с вами остановились на послании филиппийцам, глава 2, стих 9, где читаем: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Выше всякого имени. Почему Бог превознес Сына и дал Ему имя выше всякого имени? За абсолютное послушание, за совершенное и безукоризненное выполнение задания Отца. Поэтому Отец дает теперь Сыну власть и над Святым Духом, власть излить Его на землю для образования Церкви. Именно в сообщении филиппийцам, глава 2, стих 9, мы видим наивысшее достоинство Иисуса в глазах Его Отца после вознесения Иисуса. Поэтому елей течет с головы Аарона через бороду. Куда он течет? На края одежды его. Это значит, на туловище Аарона, в котором мы символично видим Церковь Иисуса. Такой глубокий смысл вложил Святой Дух в этот стих из Псалма 132. Что и вода бывает прообразом Святого Духа, мы видим из Иоанна, глава 7, стихи 38-39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Хотя Отец дал Сыну власть излить на землю Святого Духа, но инициатором этого мероприятия является тем не менее Отец. В Тита, глава 3, стих 6, читаем: «Которого, то есть Святого Духа, излил на нас Бог, обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Это сообщение или действие мы должны точно так рассматривать, как и сообщение в Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18, о воскресении Иисуса. Там читаем: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Об этой власти отдать жизнь и принять ее Иисус говорит как о заповеди. Эту заповедь Иисус получил от Отца уже до основания мира, когда Он решил умереть за нас, погибших грешников. А ведь во многих местах Писания Святой Дух сообщает нам о том, что Отец воскресил Сына. Привожу некоторые из них. День апостолов 2.32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Или Тита, глава 3, стихи 4 и 5. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновлением Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Завершение вопроса в отношении драгоценного елея на голове Аарона, который стекает на его бороду, а затем на его одежду, мы находим в Иоанна 16, стих 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». «Пошлю его к вам», — говорит Иисус. Это высказывание сделал Иисус в плоти на земле в вере, что получит от Отца полномочия над Святым Духом, потому что Иисус и Отец одно целое. Получив после вознесения на небесах полномочия от Отца, Иисус послал нам, погибшим грешникам, Святого Духа на землю, в котором мы видим завершение дела Иисуса на Голгофе и главную предпосылку для нашего спасения. В отношении излияния драгоценного елея с головы Аарона через его бороду на края его одежды можно бы теперь поставить точку, но из сообщения Тита 3, стихи 4 5 и 6 возникает другой вопрос. Кто все-таки является нашим спасителем, отец или сын? Потому что и в Иуде 25 и многих других местах Писания читаем. Единому премудрому Богу, спасителю нашему, вы замечаете, единому премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Опять же, либералисты скажут, вот вам еще одно противоречие в Библии. Не напрасно слово «спаситель» встречается в Библии 27 раз, что означает «тайна». В Новом Завете это слово встречается 21 раз, что означает принятие решения. Для более эффективного дальнейшего исследования этого вопроса привожу для желающих некоторые из этих мест. Лука 1.47, Иоанна 4.42, Деяния апостолов 5, стих 31, Филиппом 3, стих 20, 1 Тимофея 1, стих 1 и глава 2, стих 3. 2 Тимофея, глава 1, стих 10, Тита 1, стихи 3 и 4, Тита, глава 2, стихи 10-13, и Тита 3, 4 и 6, 2 Петра 1, стихи 1 и 11, 1 Иоанна 4, стих 14, и Иуда, который зачитал я вверху, стих 25. Но даже при поверхностном чтении выше приведенных стихов мы заметим, что Бог, то есть Небесный Отец, как наш Спаситель, встречается в Писании 7 раз. Это значит, что Небесный Отец является совершенным Спасителем мира сего. Иоанна 3,16, например. «Ибо так возлюбил Бог мир, Бог, Отец сам, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Небесного Отца исходит инициатива помочь людям, чтобы их спасти. Для этого Он посылает в этот мир Своего Сына как Спасителя. 1 Иоанна 4, стих 14. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Таково было решение Небесного Отца. Поэтому слово «решение» мы имеем в Новом Завете 21 раз. Решение. А в 14 местах Нового Завета мы встречаем нашего Господа Иисуса, нашим Спасителем, что указывает на Его задание, которое Он, как верный слуга, в совершенстве исполнил, как мы это видим в отношении Израиля. В отношении Израиля 14 означает «служение». В отношении Израиля в Деяниях апостолов 5.31 «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». А в отношении язычников и всего мира в 1 Иоанна 4, стих 14 «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Иоанна 17:4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». верным слугой, а вернее рабом, представляет нам Небесный Отец своего Сына уже в Ветхом Завете, Исаия 42:19. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? То, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Подобным образом следует рассматривать и выражение «благодать Божья», которое в различных вариантах встречается в Библии 26 раз. «Благодать Божья», а это означает «Божье имя», то есть Иегова. Этим именем Бог открылся Моисею, обращая внимание слушателей на то обстоятельство, что имя Иегова является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете. Я на эту тему сказал проповедь раньше. И если это имя Господа, а у него много имен, с помощью числового достоинства букв в еврейском алфавите расшифровать, то получим такую формулу 10-5-6-5. То есть 6 – это природный человек, 5 – благодать, окружает природного человека с обоих сторон. А впереди стоит 10, то есть ответственность. Ответственность лежит на каждом природном человеке принять Иисуса по благодати. Вот. И дальше, то приходим к выводу, если вот так распишем, что свой народ Израиль Господь хотел ввести в Ханаан по благодати, потому что этим именем Иегова он открылся Моисею, когда он выводил еврейский народ из Египта. А выражение «благодать Иисуса Христа» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Хотя я раньше об этом уже говорил, но повторю еще раз. Здесь это уместно. И в этом вопросе мы имеем в Слове Божьем полнейшую гармонию. Благодать является чертой характера как Отца, так и Сына Его. Как таковой Господь Иисус представлялся или представляется Моисею в пустыне, когда Моисей захотел Его увидеть. В Исходе 34, стих 6. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». На основании того, что благодать Иисуса Христа встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение, мы видим, что в отношении благодати Господь Иисус исполнил задание Отца в том, что Он открыл эту черту характера Бога, богатство благодати, как огромный подарок людям. Привожу 4 примера. 2 Тимофея, глава 1, стихи 9 и 10. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Ефесянам 2:7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Колоссянам 2:9. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Вся полнота и благодать. Иоанна 1:16. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Вставка в нашей теме «Драгоценный елей на голове Аарона», слово «Спаситель» и слово «благодать» не приводит нас ближе к ответу на наш последний вопрос. Но наше познание в этих вопросах, которые я вот перечислил три, чрезвычайно ценно. Какую все же гармонию мы видим в Слове Божьем? А теперь я повторяю вышепоставленный вопрос. почему Господь Иисус избирает оливковое масло прообразом Святого Духа. После того, как мы рассмотрели в Библии места о текучести и об излиянии Святого Духа, мы можем сказать, что в соответствии с Божьими мыслями средство, которое прообразно должно представлять Святого Духа, должно быть текучим, чтобы его можно было изливать. Этим средством может быть как елей, так и вода. В некоторых местах Писания, как я выше показал, вода является тоже действительно прообразом Святого Духа. Но в принципе и как правило вода является в Писании прообразом Слова Божьего. Смотрите Ефесянам глава 5 стихи 25 и 26. Поэтому спрашиваем теперь, почему все же Господь Иисус не избрал воду прообразом Святого Духа, а избрал елей или оливковое масло? Ответ гласит таким путем. Потому что вода не горит. Это средство должно, как елей, гореть. Это свойство, что Господь Иисус избрал оливковое масло прообразом Святого Духа, возьмем за первую предпосылку. За первую предпосылку. Так как Господь Иисус свою волю по строительству церкви осуществляет через Святого Духа, как читаем в Ефесянах 4, стихи 12 и 13. «К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Поэтому Иисус неразделим со Святым Духом, так как церковь Он строит через Святого Духа. В Иоанна 8:12 Иисус говорит о Себе: «Я свет миру», поэтому Он должен светить как в сердцах погибших грешников, так и в сердцах детей Божьих, чтобы им открыть Свое Слово. Это свечение мы символично видим в светильнике. В светильнике. Лампады светильника постоянно наполнялись оливковым маслом, и каждый вечер зажигались. Если с востока на запад входишь в скинию собрания, то этот светильник стоял на левой стороне, то есть к югу. Против светильника на северной стороне стоял стол с 12 хлебами предложения. Север символизирует на земле проклятие, на земле только, а юг — благословение. Господь Иисус, которого мы символично видим в 12 хлебах, предложением, взял на Голгофском кресте на себя проклятие наших грехов, Галатам 3:13, а через излияние Святого Духа, которого мы символично видим в светильнике, обильно излил всему человечеству благословение, чтобы все люди могли спастись для жизни вечной. Слово «светильник» встречается в Писании 51 раз, что означает «мудрость». Мудрость является тоже Божьим даром, который дети Божьи получают от Господа Иисуса через Святого Духа. Хороший пример того, как Господь Иисус открывает им свое слово, освещает и открывает скрытые грехи через Святого Духа. Открывает скрытые грехи. Мы видим это в Ефесянах 5, стихи 12 по 14. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным есть свет. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Следовательно, свет светильника, который возникает в результате сжигания в нем оливкового масла, является прообразом духовного света, который Господь Иисус возбуждает в сердцах людей через Святого Духа. А тот факт, что оливковое масло обладает высокой текучестью, мы принимаем второй предпосылкой, что это свойство оливкового масла присуще Святому Духу. Наблюдали ли вы, как оливковое масло или простое растительное масло течет? Кто дома на кухне никогда не наблюдал этот процесс, должен был это видеть хотя бы при доливании масла в мотор своей автомашины. Струя оливкового или простого растительного масла устремляется в посуду и в массу масла совершенно спокойно, нежно, без шума, не создавая брызг. Это очень существенное свойство оливкового масла, которое делает его подобным Святому Духу. Поэтому при рождении свыше мы не замечаем, когда и как Господь Иисус изливает или запечатывает нас Святым Духом. Святой Дух действует нежно, как в людях, которые должны покаяться, так и в детях Божьих. Он не пробивается вперед, как наглый дух сатаны. Поэтому и написано в Ефесянах 4:30: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления», то есть до дня избавления, когда избавимся мы от нашей плоти превосхищения, чтобы он мог действовать. Третья предпосылка. Если мы капнем или нальем на нашу одежду чистой воды и дадим этой воде высохнуть, то на одежде не заметим следа. Но если капнем на одежду маслом, то оно очень быстро расползется, разойдется в большое пятно. Вследствие своей высокой текучести масло быстро проникает в самые малые щели и в пустоты. Оно проникает во все поры. Таким же образом исполняет и пронизывает Святой Дух людей. Ефесянам 5:18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Деяния апостолов 13:52. «И ученики исполнялись радости и Духа Святого». Исполнялись. В Евреях 4:12 Писание сообщает нам о проникновении Слова Божьего и его свойстве разделять. Но при этом должно быть ясно, что это проникновение и разделение осуществляет Святой Дух. Если мирской человек, который не имеет Святого Духа, читает Библию, то он в ней почти ничего не понимает. Поэтому снова приходим к высказыванию Иисуса. Иоанна 16, стихи 7 и 8. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Обличит. Это Святой Дух делает через чтение Слова Божия. Без действия Святого Духа погибшие грешники никогда не осознали бы, что они являются погибшими грешниками. Так что работу, которую Слово Божие совершает согласно Евреям 4:12, фактически выполняет Святой Дух. Масляное пятно на одежде очень трудно вывести начисто. Это значит, что масло имеет свойство оставаться. Не идентично ли это действию Святого Духа запечатывать возрожденных людей? Дети Божьи не могут больше потерять Святого Духа или потерять спасение. Четвертая предпосылка. Коротко вернемся еще раз к Псалму 132, стих 2, который мы выше рассмотрели, этот стих. «Это, как драгоценный елей на голове, с стекающие на бороду, бороду Ааронову, стекающие на края одежды его. Мы не будем теперь заниматься бородой и одеждой Аарона, а возьмем лишь во внимание, что елей стекает на края одежды его. В этом мы видим излияние Господом Иисусом Святого Духа на землю для образования церкви. Ведь Господь Иисус мог и другое растительное масло взять для елея помазания, не так ли? Но оливковое масло добывается из маслин, с оливкового дерева. А деревья символизируют в Библии людей. Аарон был человеком. И Иисус был совершенным человеком, безгрешным. 1 Тимофея 2:5. «Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Как Святой Дух был излит на землю человеком Христом Иисусом, как в Псалме 133:2, так же и оливковое масло добывается с оливкового дерева, прообраза человека. Между прочим, и оливковое дерево является прообразом Господа Иисуса. Римлянам 11:24 читаем. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». В хорошей маслине мы видим Господа Иисуса. Я думаю, что третья предпосылка является для нашего вопроса отправной точкой или основанием. Пятая предпосылка. Мы познали, что все духовные дары дает Господь Иисус детям Божьим через Святого Духа. В первом послании к Коринфянам 12:7-9 читаем. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом». И в Деяниях апостолов 1:2 читаем: «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал». Напоминаю еще раз, что слово «светильник», которое является прообразом Святого Духа, встречается в Библии 51 раз, что означает «мудрость». И мудрость является Божьим даром, которую дети Божии получают от Господа Иисуса через Святого Духа. Ибо от полноты Иисуса Христа мы все должны получать и Божью мудрость. Иаков говорит в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И также в Иакове глава 3 стих 17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, подчеркивая это, потом мирно, скромно, послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно». Поэтому и оливковое масло следует для елея помазания брать самое качественное, самое чистое. Во-первых, чиста эта мудрость, нисходящая от Бога. Слово «светильник» представляет нам Святой Дух в трех местах Писания. Каким именно? Как чистый светильник. Не просто светильник, как чистый светильник. Исход 31:8, 39:37 и Левитам 24:4. Эта чистота указывает прежде всего на чистоту Иисуса Христа, чистоту, к которой и дети Божьи должны стремиться. В 1 Иоанна глава 3 стих 3 читаем: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». А число 3 символизирует общение. Поэтому тот факт, что чистый светильник три раза встречается в Библии, указывает на тесное общение детей Божьих с Господом Иисусом через Святого Духа. В Ветхом Завете слово «светильник» встречается 43 раза, что означает «скрыто». Светильник в Ветхом Завете, просто светильник, встречается 43 раза. Скрыто символика. И если исследуем эти стихи в Ветхом Завете, то заметим, что речь в этих стихах идет главным образом о том, как и из какого материала Моисей должен был изготовить этот светильник. О духовном смысле, который Господь Иисус вложил в этот светильник, израильтяне ничего не понимали. Этот смысл оставался скрытым от их глаз и мышления, так как Святого Духа они еще не имели. Поэтому очень интересно, что Святой Дух теперь нам сообщает Захарии 4.11. «Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Пророк хотел знать, что означали эти два оливкового дерева с правой и левой стороны светильника. Он не спрашивает, что означает этот светильник. Для него это был простой материальный светильник, о котором он знал, что он стоит во святилище с левой стороны и что он относится к оборудованию священнического служения. Израильтяне автоматически исполняли то, те предписания, которые Господь давал через Моисея. А знать причину, знать смысл этого светильника они не знали, но пророк знает, что этот светильник должен здесь стоять. Он видит что-то новое теперь, что он не может правильно классифицировать. Эти две маслины, два масличных дерева или оливковых, ответ на этот вопрос мы находим в Новом Завете, в Откровении, глава 11, стихи 3 и 4. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, это 3,5 года, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». А теперь обращаю ваше внимание еще на стихи 3, 5, 6 и 7, из которых однозначно следует, что эти две маслины символично указывают на два свидетеля Господа Иисуса, которые получили от Господа сильнейшую власть, чтобы исполнить порученное им задание, свое служение в течение 3,5 лет с 70-й седьмины. Этими двумя свидетелями будут Моисей и Илия. Из-за полученного от Господа Иисуса полномочия, Святой Дух сравнивает их с маслиной, которая является прообразом Иисуса. В Захарии 4, стих 11, они стоят с правой и левой стороны светильника. Поэтому мы можем теперь сказать, с правой стороны Господа Иисуса и с левой стороны Его, потому что в Откровении 11, стих 4, Святой Дух о них теперь говорит, что они являются не только двумя маслинами, но и два светильника, стоящие пред Богом земли, как в Захарии 4, 11 они стояли с правой и левой стороны светильника. Эти две маслины или два свидетели Господа Иисуса приравнены теперь Господу Иисусу, как светильники, потому что они уже частично имеют власть совершить суд Божий над погибшими грешниками мира сего. Такую огромную власть дал им Господь Иисус. Это же очень интересно для детей Божьих и полезно знать, как наш Господь Иисус проявляет свою власть через людей. Поэтому логичным, что слово «светильник» встречается в Новом Завете 8 раз. Новое начало это означает. Посредством излияния Святого Духа Господь Иисус сделал в Новом Завете совершенно новое начало, через Святого Духа и нетленное Божие семя Господь Иисус совершает в кающихся людях зачатие нового творения, которое не может грешить и имеет существо Иисуса, нашего Творца. Шестая предпосылка. Исходным пунктом для этой предпосылки возьмем сообщение из Бытия, глава 8, стих 11. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. В вечернее время вернулся, и вот свежий масличный лист во рту у него. Это же очень интересно, что Святой Дух желает нам сообщить посредством этого масличного листа, который растет только на масличном или оливковом дереве. А масличное дерево является прообразом Иисуса Христа. И нам ясно, что на основании этого факта Ной узнал, что вода сошла с земли. Но в данном событии нас больше интересует духовная подоплека. Мы видим ковчег в суде воды потопа. Потоп — это был суд. Это символизирует суд. Этими восьмью душами Господь сделал тогда с людьми новое начало. Восемь душ — новое начало. Эти восемь душ вышли из суда живыми, так как они были защищены в ковчеге. Ковчег является прообразом Иисуса Христа, а вода потопа — прообраз на суд 70-й седьмины. В этом суде Божьего гнева погибнут все люди мира сего, за исключением Церкви Иисуса и остатка Израиля в 144 тысячи душ. Церковь Иисуса состоит из возрожденных людей, которые получили от Иисуса Святого Духа. Это значит, что они укрыты, защищены и спасены в Иисусе. Это новое духовное начало, спасать людей путем рождения свыше, сделал Господь Иисус на Голгофском кресте. Об этих рожденных свыше людях Библия говорит, что они не попадут на суд 70-й седьмины. Об этом читаем в Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Основной предпосылкой и основой для получения жизни вечной является запечатывание Святым Духом, которого человек получает через веру в Господа Иисуса при покаянии, о чем читаем в Ефесянах 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обетованным Святым Духом или обещанным Святым Духом». Поэтому мы можем теперь сказать, что свежий масличный лист указывает на запечатывание Святым Духом. Все дети Божии, которые при пришествии Господа Иисуса еще будут жить, избегут не только второй, но и первой смерти. Но большая часть Церкви Иисуса умерла в течение 2000 лет времени благодати. Этих детей Божьих Господь Иисус воскресит из мертвых при Своем пришествии, чтобы восхитить их вместе с остальными. При этом воскресении будут только такие присутствовать, которые имеют Святого Духа. Предпосылкой для воскресения из мертвых, это первая фаза первого воскресения, является наличие Святого Духа. Масличный лист указывает на оливковое масло, которое добывается оливкового дерева. Поэтому можем сказать, что оливковое масло, а следовательно и масличный лист, как и миндалевый жезл Аарона, символизирует воскресение из мертвых. По этой причине Господь Иисус избрал оливковое масло прообразом Святого Духа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.